Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в студии Матвей Гонопольский. Подводим итоги недели с Леонидом Радзиховским. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер.
У нас так торт с выносом называется. Ну, в этот раз вынос – это признание Абхазии и Южной Осетии. Я хотел бы, чтобы мы последовательно шли по некоторым пунктам. Итак, первое, вот это признание. Как к этому относиться?
Ну, знаете, я бы, честно говоря, отнесся к этому уже спокойно, потому что вот тот несколько нездоровый футбольный азарт, с которым обсуждается, кто признал Абхазию и Южную Осетию, кто не признал, он, мне кажется, сейчас неуместным. Понимаете, все-таки у многих людей такая, ну, совершенно вот футбольная психология, болеют за тех или за этих. Те, кто болеют за одних, говорят, великолепно признали Хамас, независимость Южной Осетии, признал Хамас, признал Нагорный Карабах, который, по-видимому, взамен признает Южную Осетию. Ну, а следующие...
Нет, она не может, он не субъект.
А, вот так. Ну, а следующие признаватели, по-видимому, Аль-Каида, Ирландская республиканская армия, может быть, еще какие-то организации такого рода. Это очень смешно, замечательно и так далее, и так далее. Другие говорят, что ничего страшного, постепенно признают. Вот Косово признали 45 стран, но почти полгода прошло или даже больше. Ну, а постепенно признают этих. Вот мне кажется, что в принципе этот спортивный азарт, кто кого признал, он сейчас немножко неуместен, потому что Россия столкнулась с гораздо более серьезными проблемами в связи с этим признанием, чем просто зубоскаление в ту или в другую сторону. Значит, в конце концов, почему надо так волноваться, кто признал, а кто не признал, значит, Южную Осетию и Абхазию? Ведь речь идет не о признании независимости России, правда? А о признании всего лишь независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия их признала. На этом, строго говоря, можно было бы надеяться, что интернациональный долг России по отношению к этим странам исполнен. И дальше они теперь независимые страны. Очень хорошо. Пусть они сами волнуются о том, кто их признает, кто их не признает. Они же независимые, они добились независимости. Россия сделала, что могла.
Собственно, это говоря, ирония такая.
Нет, абсолютно никакой иронии. С точки зрения России, я еще раз повторяю, свой интернациональный долг, как мне кажется, Россия с лихвой перевыполнила. Потрачены миллиарды долларов на содержание Южной Осетии в течение долгих лет. Погибли не так много, так сказать, относительно, но, в общем, тоже некоторое количество наших солдат. Признали их независимость. Теперь они независимые страны. Если они действительно независимые страны, то пусть они сами занимаются проблемами своего признания или непризнания. Иначе какие они независимые? А Россия неплохо бы расхлебывать ту кашу, в которой она оказалась, а вовсе не они. Дело в том, что здесь возможны, так сказать, две модели поведения. Одна такая. Что такое Россия? Россия – это кормящая мать Южной Осетии и Абхазии. И все, что важно и хорошо для Южной Осетии и Абхазии, то является приоритетными государственными задачами России. Это одна позиция. Она может обосновываться разными соображениями. Гуманитарными. Мы их очень любим, мы им очень сочувствуем. Пацанскими. Мы это делаем назло Западу. Выкусите. И будем дальше делать назло вам. Как мы жили назло вам, так и дальше будем жить назло вам. Можно еще много мотивов придумать. Но в таком случае главная проблема России была, есть и будет. Это проблемы Южной Абхазии и Осетии. Можно все-таки попытаться... Можно все-таки попытаться сказать немножко по-другому. Свой долг, еще раз повторяю, интернациональный долг по отношению к этим странам мы с лихвой выполнили. И пора отделяться от них и заниматься немножко своими делами, а не только заботой о том, кто их еще признает. Конечно, Россия, давя, выкручивая руки, платя деньги и так далее, может выдавить это признание еще из некоторого количества стран. Что за счастье? Что за счастье для России от этого? Я не говорю, какое для этого счастье для Южной Осетии.
Это оценка целесообразности действий России.
А целесообразность действий России совершенно не зависит от того, признает берег Слоновой Кости, Венесуэла и Иран независимость Южной Осетии или не признают. Оценка целесообразности деятельности России совсем в другом. Значит, уже вот этот этап борьбы, так сказать, закончился. Защита граждан, нападение на Грузию или вторжение в Грузию, признание независимости. Все, проехали. Этот кусок проехали. Теперь нам предстоит платить по тем векселям, которые мы щедро выписали в течение этого времени.
Что за векселя?
Векселя следующие. Значит, признав независимость, это был финиш, вот, катарсис, завершение процесса, признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Кстати сказать, между прочим, по этой логике это был неизбежный процесс. Вот многие говорят, что не надо было этого делать, бесполезный разговор. Начав процесс, уже остановить его было невозможно. Если бы после всего Россия не признала независимость Абхазии и Южной Осетии, то это выглядело бы просто как глупая трусость. Уж совсем глупая трусость, которая ничего не поправит реально в отношениях России с Западом и только покажет ее дополнительную неуверенность в себе. Уж если вы влезли в это, то хотя бы этот процесс необходимо было закончить. Если бы этого не признали, этого не поняли бы ни в России, а во всем мире поняли бы только с презрением. Так что уж что сделано, то сделано. Значит, а во что влезла Россия, это понятно.
У нас минутка.
Да, но это можно и на следующую часть
обозначить. Тезисы и дальше пойдем.
Значит, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Россия признала свою, заявила, вернее, не признала, а задекларировала свою независимость от существующего миропорядка, свою независимость от Соединенных Штатов, свою независимость от Евросоюза и свою независимость от существующей системы международного права. Некоторых это приводит в дикий восторг, и интернет переполнен сообщениями о том, что мы им дали, и мы им еще дадим. И, как написал у вас вот на сайте Доренко, международного права больше нет. Россия его уничтожила и растоптала. Какой восторг. Некоторых это совсем не приводит в восторг, и, насколько я знаю, значительная часть российской элиты далеко не в восторге от этой ситуации. Но факт тот, что вот эти дорогие векселя Россия выписала. Теперь придется их так или иначе оплачивать или переписывать.
Про оплату через...
Или переписывать.
Или переписывать. Или про переписывание, да, через полторы минуты.
3, 2, 1. Реклама.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве – 66-08-100.
Гильдия управляющих и девелоперов и Министерство регионального развития приглашают вас на форум ProEstate 2008 с 3 по 5 сентября. Санкт-Петербург. Международный инвестиционный форум по недвижимости номер 1 в России. Самая большая экспозиция девелоперских проектов. В программе 30 профессиональных конференций, 40 регионов, 30 стран, 3000 топ-менеджеров и собственников недвижимости. Подробности на сайте ProEstate.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Леонид Радзиховский, я перед тем, как ты продолжишь, только хочу тебе напомнить одну картинку. Ее показывали у нас. Саммит стран СНГ, Ющенко, Саакашвили, в том числе и Путин. И Путин очень жестко говорит про признание Косово. И говорит, что я заверяю вас всех, что после этого жизнь будет несколько иная. Это была трагическая ошибка. Я не буквально его цитирую, но он это сказал. Другими словами, то, что сделала Россия, это шаг после того, как этот шаг сделали другие. Просто помнишь ли ты это?
Да, конечно, это постоянно говорится, постоянно повторяется. Значит, в связи с этим мы возвращаемся к исходной позиции. Собственно говоря, зачем все это было? Значит, формальный ответ – это было потому, что мы принудили к миру Грузию, которая напала на наших граждан в Южной Осетии. Давайте оставим, откровенно говоря, бабские разговоры о том, зачем мы им выдавали паспорта. Ну, разумеется, это была страшная глупость, мягко говоря, что вышвыривали паспорта направо-налево, но назад не воротишь, раздали. Значит, после этого надо было их защищать и так далее, и так далее, и так далее. Значит, но это тоже не совсем так, потому что можно было для начала принудить к миру гражданина какой-то. Говорят, что его не очень принуждали к миру из Москвы. Говорят, что этот гражданин обстреливал грузинские села. Но еще раз повторяю, это все теперь уже задним числом не имеет абсолютно никакого
значения.
Об этом историки будут спорить годами. Я спрашиваю, что сделала Россия? Просто защитила своих граждан и все? Нет, неправда. Это неправда. Главный пафос всей патриотической и непатриотической общественности и главный пафос Запада и главный пафос Востока был совсем в другом. Россия дерзнула Соединенные Штаты. Россия показала, что она действует против мирового порядка. Действует явно, открыто, грубо против Соединенных Штатов, что у России для этого есть воля, сила, желание и, по-видимому, ресурсы, если она так себя ведет. Прошу заметить, что Китай не действует так прямо и грубо против Соединенных Штатов. Он молчит. Он вообще не вмешивается в такого рода конфликт. Кстати, как он отмолчался и в этой ситуации, не признав Южную Осетию, не осудив Россию и не осудив Соединенные Штаты, отмолчался, отделался бессмысленными словами. Значит, Россия единственная из крупных держав, ну, кроме держав-отморозков, там, типа Кореи, Ирана и так далее, из крупных держав, которая бросила перчатку Соединенным Штатам. Она это сделала ради прекрасных глаз Южной Осетии и Абхазии? Нет. Это был предлог. И если бы не было этого, то случилось бы что-то другое. Потому что годами, много лет идет активная антиамериканская пропаганда в России. Но дело не в пропаганде. Пропаганда – это проявление общих настроений нашего общества, нашей элиты, нашей страны. Значит, подавляющее большинство России годами накручивает себя, будь то элиты, простой народ, против Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах в существующем миропорядке видят какое-то страшное зло для России. Это зло ругают словами, как ругал его Путин в своей мюнхенской речи. Это зло пытаются ущипнуть по мелочи, как Россия ставит блоки на предложение Америки по поводу Ирана. Так или иначе, мы в вербальном, пока в вербальном плане ругали Америку. И в конце концов количество перешло в качество. Это перешло в действие. Вот поводом, предлогом стало вот это. Если бы этого не было, то через какое-то время произошло бы что-то другое, я уверен, потому что слишком долго и упорно это наращивалось. Значит, причина конфликта такого внутреннего, глубокого между Россией и Западом – это слишком серьезная тема, о ней, так сказать, написана вся русская философия и вся русская история. Если говорить совсем коротко, то эта причина в том, что Россия не может найти свое место в Европе, а Европа не может понять, как ей соотноситься с Россией. Затем это помножается на личные проблемы людей, на проблемы руководителей стран, на конкретные ситуации
и так далее. Ты в прошлый раз сказал, я напомню эту фразу, ты сказал, есть огромная сила, но нет точки ее приложения.
Да, я бы сказал так, есть огромное желание. Вот, огромное желание бросить вызов. Вот Достоевский говорил, что у него было такое выражение «русские мальчики». Вот Россия – это страна подросток, как говорил Маяковский. Это страна, которая чувствует свою отдельность, особость, отделенность от Запада. Которая понимает, что для того, чтобы стать таким, как Запад, надо идти за ним в его хвосте, технологическом, культурном, политическом, десятилетиями, и не факт, что догонишь. И возникает огромное желание выскочить вперед, поломать правила игры и, не дожидаясь этих десятилетий, бросить перчатку и оказаться впереди. Это вечная русская проблема. Аналогично этой проблеме Запада, который не знает, что с этим делать. Например, в начале 90-х Россия была готова войти в НАТО, но Запад был не готов. Он не понимал, как ему переварить вот это. Это некоторое объективное столкновение. Но формы этого столкновения могут быть совершенно разными. Я думаю, что в России за эти 8 лет бешеного роста цен на нефть и на газ наступило головокружение от успехов. Россия почувствовала себя очень сильной, очень растущей, очень великой. Одновременно она видела и видит, что Запад в лице Соединенных Штатов терпит многочисленные неудачи. Причем размер своих успехов Россия, естественно, преувеличивает. Аналогично преувеличивает размер трудностей Соединенных Штатов, их кризиса экономического, их кризиса политического и так далее. И вот в сознании российского общества, российской элиты, президента России наступает вот этот конфликт. Нам мало того места, которое мы занимаем в политическом мире, на политической карте мира и так далее. Россия искала повода бросить вызов. Она его бросила. В не очень удобных условиях. Абсолютно не просчитав свои ресурсы. Я думаю, что сейчас российская элита, принимающая решения, сильно скребет в затылке, потому что вызов-то мы бросили, Но, как говорится, кроме амбиций, нужны еще амуниция.
Да? Амуниция есть, ты только что ее перечислял.
Цены на нефть и газ.
Дело не в этом даже. А мы ничего, Запад ничего не может сделать против
Запад
нас.
Очень много что может сделать.
Что, другой... кроме, как пишут во всех изданиях, посмотреть, у кого где счета.
Глупости,
что еще может Запад?
Ну, какие неприличные глупости пишут во всех изданиях.
На каждый шаг, ты знаешь, у нас есть адекватный ответ. Вот ты знаешь, уже курочек нельзя сюда завозить, и еще 26 предприятий. Тоже там курочки какие-то нестандартные. На все у нас есть ответ. То, что мы экономически завязаны. Что? Да. Ответь коротко, я еще хотел бы перейти к практическим шагам. Как Запад может нас построить?
Вот я тебе рассказываю. Значит,
опровергни Доренко.
Да. Значит, я не знаю, что говорит Доренко.
Нет, вот эту фразу, да. что ничего сделать с нами нельзя.
Понятно. Да, значит, курочка тоже может считать, что ястреб ничего с ней не может сделать, потому что ястребу нужны куриные яйца. Это остроумная постановка вопроса. Осталось уговорить ястреба, объяснить ему, что он ничего не может с ней сделать. Значит, доля России в мировом ВВП 2%. Доля Соединенных Штатов в мировом ВВП 20%, доля Западной Европы в мировом ВВП 25%. Складываем, получаем 45% мирового ВВП, это, так сказать, Объединенный Запад. 2% – это Россия, это первое. Соотношение Россия-Запад примерно такое же, как Россия-Грузия.
Извини, послушай меня, поскольку мне еще много надо спрашивать, да. Я задаю тебе конкретный вопрос.
Отвечаю.
Вот здесь сидел Лисовский на твоем месте, ты знаешь, да? Он занимается курочками.
Знаю.
Он сказал, что если вот будет какой-то куриный бойкот, да, то он, наоборот, стимулирует наше производство. И сейчас, например, по поводу этих курочек много пишут. Но я не о них. Ну и что, что Запад суммарно этим обладает? Мы самодостаточны абсолютно.
Рассказываю.
Рассказываю. Только коротко,
если Запад
еще
навалится
вопрос.
На нас, то...
Я не понимаю, что такое навалится.
Рассказываю. Да. Куры Лисовского будут нести Лисовскому золотые яйца. Я рад и за Лисовского, и за нас, за всех. Но есть абсолютно конкретные вещи. Например, в понедельник собирается, как известно, саммит ЕС. Там есть два проекта резолюции, о чем говорила ваша уважаемая станция. Проект первый полностью солидарен с Лисовским и Доренко. Они произносят массу бессмысленных слов, разводят руками, упрекают Россию, а Васька кушает да ест. Лишняя демонстрация полного бессилия и импотенции Запада на данном этапе. Что будет завтра, мы не знаем. На данном этапе бессилия и импотенция. Есть второй проект резолюции, который говорит о гораздо менее приятных вещах. Например, это экономические санкции, это квоты на продажу русской нефти, не нефти, русской стали, русского алюминия и русских удобрений.
В ответ появятся с российской стороны квоты на продажу русской нефти. Все, и все закончится.
Нет, ничего подобного. Крупно ошибаешься,
да?
Эта эскалация для России смертельна. Еще раз повторяю, в силу той простой причины, что не только автомобили «Хаммер» и платье мы получаем с Запада. Мы с Запада получаем, например, лекарства, без которых люди жить в России не могут. Вот без нефти, так или иначе, жить можно. А без лекарств, например, нельзя. Мы долгие годы болтали о так называемой технологической модернизации. С помощью уважаемого Нагорного Карабаха, Хамаса и даже Ирана с Кореей достаточно трудно провести технологическую модернизацию. Более того, если в сталинские времена можно было украсть чертеж атомной бомбы, запереть физиков в ГУЛАГ и заставить их сделать эту бомбу, и по одному единственному направлению, по атомной бомбе, догнать Соединенные Штаты, то сегодня этот номер не пляшет по многим причинам. Например, по той причине, что в России создали уже потребительское и технологическое общество. Не технологическое, а потребительское общество. А потребительское общество не может жить в ГУЛАГе. Люди не захотят жить в ГУЛАГе ради того, чтобы натянуть нос Соединенным Штатам. То есть жить так, как жили советские люди, когда, значит, мясо они получали, ездя из Рязани в Москву за колбасами, технологически отстали бесконечно, зато мы делали ракеты и перекрыли Енисей. Для этого надо сломать сегодняшнее российское общество, просто сломать его через колено. Во-первых, непонятно, кто будет ломать, во-вторых, непонятно, зачем. Мы со своими 2%, в который входит газ и нефть, ровно в 25 раз больше зависим от Запада, чем Запад с его 50% мирового ВВП зависит от нас. Известно, что сейчас Запад будет всячески способствовать прокладке альтернативного газа и нефтепровода, который пройдет по территории Турции, затем Венгрии, Румынии и так далее. В него, между прочим, в этот газо- и нефтепровод, будут давать свой газ наши уважаемые партнеры по организации ШОС, а именно Казахстан, Узбекистан и не входящая в организацию ШОС Туркмения. Значит, организация ШОС замечательно поддержала Россию, но члены организации ШОС почему-то не отказались от идеи прокладки альтернативного газа и нефтепровода, который Россию бьет очень больно. Гораздо больнее, чем нападение Грузии на Южную Осетию.
Хорошо, я хотел бы... У нас осталось вот здесь полторы минуты до финала этой части. Российское руководство, имеешь ты, так сказать, не просчитало последствий этих своих
шагов? Я думаю, что да. Российское руководство последствий не просчитало. Дальнейшая эскалация по принципу «я на зло мамке отморожу уши» возможно в условиях некоторой истерики. Но эта эскалация битья головой об стенку. И, в общем, стенке, наверное, будет неприятно от этого, но голове будет значительно неприятнее. Они толще. Они в другой весовой категории. Можно сколько угодно кричать, что они плохие и что они не правы. Это вопрос спорный. Кто плохой, кто хороший, кто прав, кто не прав. Но Россия сама встала на путь, когда говорят, тот прав, у кого больше прав. А прав больше у того, у кого сил больше. Вот еще раз повторяю, мудрый Китай, на который у нас так любят ссылаться и Зюганов, и наше руководство, не конфронтирует, не выбегает, размахивая руками, с криком «Я вам нос натяну, вы сволочи, мы сами по себе, мы вас не боимся». Россия сделала некую ошибку, как мне кажется, за которую придется платить.
Да, тут паузу надо сделать, эта пауза будет 3 минуты, и мы вернемся опять в студию к Леониду Радзиховскому. Оставайтесь с нами.
В 19.30 в Москве на Эхе новости у микрофона Андрей Белькевич. Российские дипломаты должны покинуть Тбилиси, об этом заявляют в МИД Грузии. «Жестких сроков мы не устанавливаем», — сказал замминистра Вашадзе. «Мы встретимся и договоримся». Ранее сегодня МИД Грузии объявил о разрыве дипломатических контактов с Россией. Министерство считает, что это автоматически должно повлечь отъезд из Тбилиси российских дипломатов. При этом обе стороны сообщили о намерении сохранить консульские отношения между двумя странами. МИД России выступил с несколькими заявлениями относительно сотрудничества с США в сфере противоракетной обороны. На Смоленской площади уверяют, что Россия по-прежнему настроена на предметный диалог с Вашингтоном по стратегическим наступательным вооружениям и ПРО. При этом в МИДе говорят, что до сих пор не получили ответ США по мерам транспарентности контроля за противоракетной обороной в Европе и не получили текст будущей договоренности по СНВ. Республиканец Джон Маккейн определился с кандидатурой вице-президента США. На этот пост будет претендовать губернатор штата Аляска Сара Пелин. Ее кандидатура должна быть официально утверждена вместе с кандидатурой самого Маккейна на съезде республиканской партии. Он пройдет с 1 по 4 сентября в Миннеаполисе. Дымовыми шашками, петардами и горящими флагами забросали здание правительства участники многотысячной демонстрации в Варшаве. Акция проводится по инициативе независимого профсоюза «Солидарность». По его данным, на улице польской столицы сегодня вышли 50 тысяч человек. Манифестанты требуют увеличить зарплату и улучшить условия труда. В колоннах протестующих энергетики, горняки, транспортники, врачи и учителя. Официальный курс доллара на завтра 24 рубля 58 копеек, евро 36,23. В Москве завтра ожидается облачная погода, временами дождь, местами сильный. Температура воздуха 12-14 градусов тепла. Андрей Белькевич, служба информации, Эхо Москвы.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, два документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и ступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по двум документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита.
Условия договора и порядок кредитования на citibank.ru. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Звуковые файлы популярных передач «Эхо» доступны на сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем. Леонид Радзиховский, прошу.
Да, так вот, заканчивает пассаж, я хотел бы сказать, вместе с тем, безусловно, стенки, а Запад не так уж и един при этом, и так далее, тоже не очень-то приятно, если об нее будут биться головой. Действительно, они зависят от наших поставок газа, от поставок нефти гораздо меньше, от поставок газа действительно зависят, и этот самый газонефтепровод, который пойдет в обход России, только в 2014-м, может быть, будет запущен, и так далее, короче, это не лекарство, это не технологии, но это тоже вещь нужная, газ, я имею в виду. Поэтому они тоже от нас в определенной мере зависят. И я думаю, что возможность отрулить назад, сохранив лицо, у России еще есть. Это а как? Именно, очень просто. В конце концов, на Грузию, откровенно говоря, Западу также наплевать, не в обиду быть сказано грузинам, как по большому счету российскому обществу не так уж сильно, вот когда пройдет это волнение, телевизионные истерики и так далее, российское общество совсем не так уж сильно волнуется о Южной Осетии и Абхазии, и Запад не так уж сильно волнуется о Грузии. Запад волнует другое, две позиции. Первая позиция для Соединенных Штатов, что их им дали по морде, грубо говоря, вышли за рамки мирового порядка. И второе, они абсолютно всерьез боятся продолжения концерта. А именно, завтра Крым, послезавтра претензии на Восточную Украину, затем на Западный Казахстан. Короче, они сравнивают Россию с гитлеровской Германией, планы которой в 30-е годы сформулировал Гитлер очень просто. Нам не нужно мировое господство, нам никого не надо захватывать, мы просто встаем с колен и собираем немцев по всему миру. Сначала австрийцев, потом Судеты, потом Польшу. До поры до времени Запад это верил этому, терпел это, боялся этого. А в какой-то момент, когда после Судетов и после Австрии Гитлер сказал, а теперь еще немножко Польши, Запад сказал, нет, извините, хватит. И началась мировая война. Вот они боятся, что Россия хочет сделать нечто подобное. Я абсолютно уверен, что никаких подобных планов у России нет, ни у кого, включая Путина и так далее. Так же, как нет в России идеологии арийская раса первого класса. Так же, как только у больных людей идут разговоры про империю номер 5 в палате номер 6, вот весь этот бред, дешевый псевдолитературный бред, которым действительно замусорены мозги российского общества, к реальным намерениям российских руководителей не имеет никакого отношения. Они нормальные люди. Да, они хотят проявить свою самость. Они хотят показать свою независимость.
Но
захватывать Крым, Украину и так далее они не хотят. Тем более они не стремятся к мировому господству. Понимаешь?
Так да? Что такое шаг назад?
Шаг назад означал бы, с моей точки зрения, предельно ясно, четко и без дураков объяснить. Мы не империя, не пятая, не в палате номер 6, не шестая, не десятая. Нам не нужен Крым. Нам не нужен Севастополь. Нам не нужен Западный Казахстан. Мы живем, как это не смешно сказать, в точном соответствии с Конституцией Российской Федерации, где не прописана империя, а прописана республика, где прописаны наши границы. Мы не присоединим к себе ни драгоценную
Абхазию. Я напомню тебе фразу министра иностранных дел Лаврова, который сказал до признания впрямую, что вопрос признания или непризнания будет зависеть от поведения Саакашвили. Как он не пояснил? Я так понимаю, что угроза вступления в НАТО, я уже не знаю, почему она такая гигантская,
не знаю,
да? Но именно она или что-то другое, не имеет значения что, стоит выше всех признаний территориальной целостности других стран.
Вот если Россия стоит на этой позиции...
Она стоит на этой позиции.
Дай договорить. Если Россия стоит на позиции, что для нее есть нечто более серьезное, чем территориальная целостность Украины, Казахстана и других стран, то Россия погибнет. Россия вступит в конфронтацию с превосходящим ее в десятки раз противником, которого она консолидирует. Этот противник ей, России, этого не позволит, и Россия сломает себе шею в этой борьбе без единого выстрела, прошу заметить. Потому что против серьезных экономических санкций, не на уровне дешевой желтой прессы, что кто-то арестует какие-то фантастические счета каких-то русских чиновников, а вполне реальных санкций, запрещающих обычным гражданам России выезжать, зажимающих их в этот мешок, большой мешок, перекрывающих ход к технологиям, к лекарствам, к кредитам, потому что наши компании, тот же «Газпром», набрали огромные кредиты и хотят перекредитоваться. Короче, задушить Россию экономически без единого выстрела можно, это трудно, это дорого, это выгодно только Китаю, который не участвует в этой драке белых людей. И, как говорится, как мудрая обезьяна с горы смотрит на драку глупых шакалов внизу, и тем не менее, большими усилиями Запад это может сделать. Я думаю, что руководители России, кто бы там что ни говорил, люди нормальные, вменяемые, и погибнуть просто так ради своих амбиций и погубить страну не хотят. И отыграть пока еще не зашло слишком далеко, как мне кажется, можно. Вот мое мнение.
Теперь коротко очень прокомментирую следующие новости. Первое. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Твой короткий комментарий.
Ну, абсолютно нормальный, естественный шаг.
Следующая история. Сегодня появился, так сказать, слив, некоторые слухи.
Давно надо было сделать, кстати.
Слухи и так далее о том, что Южная Осетия войдет в состав России не сразу, но у них есть такие планы, и даже вроде бы об этом был разговор у какой-то с Медведевым, для последующего соединения Северной Осетии.
Очередная, да. Значит, мотив понятен. Действительно, этого, наверное, хочет Северная Осетия. И этого, может быть, хочет Южная Осетия, хотя не уверен. Пока что господин какой-то слишком хорошо живет как независимый лидер, но, может быть, он этого хочет. И этого наверняка хочет народ и Южная, и Северная Осетия. Желание народа понятно. С точки зрения политики России в целом, это очередная чудовищная глупость. Это прямая аннексия чужой территории. То, чем в мире не занимается вообще уже никто. Очередной бессмысленный вызов мировому сообществу, ибо прибыль – это Южная Осетия, то есть 70 тысяч человек, которые живут на дотации из Москвы, я никого из них не хочу обидеть, они, наверное, замечательные, трудолюбивые люди, но просто по факту это так. Это 70 тысяч человек, которые и так живут по факту на дотации из Москвы, это прибыль. А убыль – это очередное доказательство агрессивной сущности России. Доказательство того, что Россия страна-агрессор,
абсолютно
которая хочет
нет,
захватывать чужие территории.
Абсолютно нет, это заезженная фраза. Напомню тебе, это разделенный народ. Этот народ разделил господин Сталин. И этот народ хочет объединиться.
Ты это кому вот рассказываешь?
Я это рассказываю. Это текст, который будет сказан президентом Путиным или президентом Медведевым, кто там в это время будет президентом. Это будет объяснение. То
для
есть
кого?
Не выходить же из Северной Осетии
для
из
кого?
Состава России.
Для кого?
Для Запада по поводу того, почему Южная Осетия. Более того, они потом объединятся, и будет создана губерния, осетинская губерния или автономная область и так далее. Да? То есть будет показано, что объединился народ. Господин Радзиховский, народ имеет право объединиться?
Это очаровательное объяснение,
да,
которое не услышит в мире никто. А весь мир узнает один простой факт. Что говорят русские, они могут говорить все, что им угодно. Любое действие имеет свои причины. И русские назвали одну из этих причин. Причин может быть много. Назвали одну, есть еще 100. Важно не причины, а действие. Действие такое. Впервые за десятилетия, я не помню с какого периода, одна страна проглотила кусок другой, не просто признала независимость, а проглотила кусок другой, причем сделала это в ходе военного конфликта, не получив никакой санкции, ни одного международного института, то есть совершила акт прямой агрессии и прямой аннексии. Что при этом будет говориться про Сталина, разделенный народ, про чьи-то симпатии, это интересно только московским пропагандистам, больше никому.
Последний у меня вопрос к тебе, он не имеет отношения к событиям, но он носит такой общий характер. Тебе не кажется... Во всяком случае, у меня создалось такое впечатление все больше и больше, что, ты знаешь знаменитую фразу, говорит один известный экономист, что в России не удается бороться с коррупцией, потому что народ против.
Так
очень, хорошая фраза. Тебе не кажется, что народ не против повоевать?
Нет.
Что в России народ готов к войне?
Если...
То есть он не представляет последствия этой войны,
но
народ готов повоевать.
Хотят ли русские войны, да?
Хотят. Сейчас хотят.
Нет, русские хотят.
То есть, сразу говорю, я не про русских, про россиян.
Да-да, русские-россияне. Хотят ли русские войны? Русские не хотят войны. Русским нравится смотреть телевизионную картинку в голливудском стиле. Нравится, как всем народам, как нравится американцам, как нравится всем. Блицкриг. Классическая маленькая победоносная война, действительно блестяще проведенная, кто бы там что ни говорил об отдельных огрехах, блестяще технологически проведенная, вполне бескровная по серьезному военному счету, классическая маленькая победоносная война. Та самая прогулка к морю, о которой 20 лет назад говорил Жириновский. В белых штанах, на сияющем БТРе к морю. Это нравится всем. Всем нравится смотреть, аплодировать на футбол. Никому не нравится получать гробы, раз, если речь идет о войне. А война даже региональная, это серьезные гробы. Но войны не будет. Романтического удовольствия, которое сплачивает хотя бы на время людей против внешних врагов, вот этого романтического удовольствия нам всерьез никто не доставит. Никто не хочет воевать и не будет воевать. А вот задушить костлявой рукой голода, а для этого не нужен физический голод. В нашей стране, повторяю, создано потребительское общество. И отнюдь не только для зловещих олигархов, скупающих особняки в Лондоне. Это чушь. Для всех нас, привыкших получать впервые за всю свою жизнь хорошие западные товары, привыкших жить уже вперед, бэби-бум – это установка на рост жизненного уровня, резкое падение жизненного уровня. И все зададут вопрос, за что? За Абхазию? Или за наши амбиции?
Леонид Радзиховский в программе «Особое мнение» вел программу «Матвей Гнопольский». До свидания.